Я начну словами одного моего друга, коллеги, очень талантливого раввина. Он как-то раз сказал, что религия – это зло. Иудаизм – это не религия. Я думаю, эту фразу в каком-то разном контексте слышали все. Что иудаизм – это скорее образ жизни, формат жизни в первую очередь. А религия – ну, постольку-поскольку. Ну, как бы так. В религии постоянно есть, в религии иудаизма, в иудаизме, есть постоянно две линии, которые постоянно пересекаются. И время от времени друг другу противоречат. Время от времени они конфликтуют и перетягивают веревку с одной стороны на другую сторону. Мистика и, как вторую сторону, это не знаю, ее назвать логика, ее назвать Аллаха, я не знаю. Эту же идею мы видим постоянно в разных комментариях, причем даже в современниках, где у них абсолютно разные взгляды на ситуацию. Самый яркий тому пример – это разное восприятие, буквально диаметральные миров между Рамбамом и Рамбаном. Кажется, вот тебе на обычная буква последняя, да? А вся ситуация меняется вообще с ног на голову. Все, кто читали, обращаю внимание, видели на комментарии Рамбана, они наполнены, ух, там огромная глубина, мистика, много всего. И такого логичного, не знаю, как сказать, снобизма, не снобизма, такого логичной квадратности такой вот, да, как у Рамбама, пойди найди настолько, что в восприятии Рамбама разум – это душа. То есть, когда он пишет разум, он имеет в виду душу, потому что что душа, если не разум? Ну, в логичном понимании мира Рамбама. А у Рамбана там, безусловно, там будет…
А про демонов сколько у Рамбана, помните, это же страшно читать.
Да, у него мистика ого-го, ого-го. А у Рамбама все вот, как бы, разум, душа. Вот оно как бы, да, вот оно как бы. И это очень примечательно. И как может быть истина столь диаметрально разная в том числе? И это интересно. Это интересно. И это разночтение, оно доходит до большего. Вот у нас, с Божьей помощью, вчера, позавчера, здесь в Кишиневе было обрезание. В концепции Рамбана, обрезание, союз Всевышним, там все миры объединяются, соединяются, такая целая история. В восприятии мира Рамбама нам Тора дала завет обрезания, чтобы мы делали обрезание на восьмой день. Для чего в первую очередь, пишет Рамбам? Потому что придет какой-нибудь товарищ, скажет, я из ваших, а мы ему скажем, докажите. Аргументируйте. И поскольку в зрелом возрасте это довольно, ну, непривычно, что ли, как бы, да, делать, то есть такое, да, предположение, что человек, он избежит этого, как бы, да. И то есть такой элемент защиты от смешивания с инородными людьми, да, внутри еврейской традиции. Мы понимаем, что, ого, это такая вот разносторонняя история. Кроме того, эту же идею буквально разных подходов мы находим всюду и везде. Ко мне постоянно приходят люди с вопросами по мидрашам. Как может быть? Есть мидраш, который пишет так, есть мидраш, который пишет так. Мидраши пишут разные вещи. Зачастую это все очень не про логику. Примеры, которые приводят мидраш, их бесконечное количество. Теперь и сам мидраш зачастую, один мидраш говорит одно, другое другое. Как его воспринимать? Это целая мистическая история. Есть известный мидраш, который говорит, что до греха первого человека ангелы, они разливали вино и жарили мясо для Адама. И мы такие, ох ты, ничего себе. С другой стороны, если мы так остановимся на секунду, анализируя этот мидраш, мы можем спросить себя, ну вроде как, еще же мясо не было разрешено в еду. Это же до истории с Ноахом, спасением животных. Как бы вроде как мясо еще не было разрешено в еду. А вино, ну я не знаю, это же вроде от Ноаха, там дальше так как бы тоже, там посадили виноград и все. То есть немножко странно. И как бы, то есть как бы вот прямо ангелы ему разливали вино. Это очень странно. А с другой стороны, можно сказать, что мидраш он имеет в виду не буквально, буквально. А он имеет в виду выделить, показать особенность статуса и величия души Адама, которая включала в себя все и вся. И, соответственно, вот как бы вот эта история с Адамом. Вопрос, воспринимать, кстати, это буквально или аллегорично, как что-то, что пришло нас научить величию Адама первого человека, включавшего в себя души всех душ. Дальше. Тоже Мидраш говорит, что пятка Адама Ришона, она затмевала собой солнце. Адам Ришон был длиной, ого-го, простите, длиной, высотой, ого-го. Теперь у нас есть вопрос. Так что нам делать? Нам это буквально воспринимать? И как бы, или же это определенная аллегория, про что речь? Тут у нас два пути понимания. Первый путь понимания, он, каждый из них со своими нюансами. Первый путь понимания, сказать, что, так, ты, во-первых, стукнуть по столу и сказать, написано, значит, вот так. Как Мидраш может что-то не то говорить? Мидраш говорит, так вот, значит, было так вот. Правда, в этот момент, когда мы так говорим, нам с логикой становится не очень комфортно, потому что, ну, окей, как бы, да, Адам его пятка затмевала собой солнце, я уже рисую картину, как это представить, но вот нечеткости у меня в разуме все прибавляется и прибавляется с каждым моментом. Как бы, да? И рост много-много метров, я так, странновато. Это минус этого подхода. Второй подход. Скажешь, что речь идет об аллегории. Мидраш пришел рассказать не про особенности кожного покрова и организма Адама, а Мидраш пришел рассказать про величие, чтобы мы не думали, чтобы мы понимали как бы всю эту тему. Вот роль Мидраша. Да? Что это аллегория. И это вроде бы хороший путь. Понимание ситуации. Проблема этого пути, она в другом. Если мы говорим, что присуща аллегория, мы сталкиваемся с определенным ящиком Пандоры. Если присуща аллегория, то как нам делить, где аллегория, а где не аллегория? Нам как бы, ну, Мидраши, ладно, а истории Торы? Мидраш или аллегория? И при этом мы понимаем, что тут шаг вправо, шаг влево, он как расстрел. То есть, как бы, да, то есть, ого-го. Где грань между аллегорией и не аллегорией? Красное море, оно все-таки раскрылось перед нашими предками или нет? Ясно, что да. Но как эту грань делить? Тут мы понимаем, что непросто. Все непросто. Скажешь, что все буквально. С одной стороны, у тебя стабильно и четко. Но вот с логикой не полностью все складывается. С другой стороны, скажешь, что что-то есть элементы аллегории, преувеличения. Да, моменты. Моменты. Я сразу запрыгну в середину нашей темы. Я озвучил, что есть разные стороны и разные элементы мистики. Разные элементы мистики. Похоже, как много веков назад мистика занимала колоссальное место вообще в мировоззрении наших предков. Колоссальные. Защитные камеи, написанные, нарисованные на камне, на пергаменте, где угодно. Это был повседневный жанр. Он, похоже, присутствовал всюду и везде. Я коллекционирую разные старинные камеи. Я, к сожалению, снимаю видео не в том зале, где они у меня висят. Иначе я бы их продемонстрировал. Но это примечательно. Раньше, похоже, как не было еврейского дома. Причем, как в Европе, так и на Востоке, которому очень импонирует эта мистика. У меня есть защитные камеи, которым 300 лет, которым чуть больше, которым чуть меньше. И это интересно, потому что я впервые увидел защитную камею только в свои последние годы, наверное, когда я учился в Ешиве. А все как бы, а вот целую цепочку лет до этого я не встречал, думал, что это буквально бумайсис. Бабушкины сказки. Просто бабушкины сказки. И тут я понимаю, что раньше был целый мир с защитными камеями, защитным, ну вот, удивительно. А это взяло и исчезло. Как оно исчезло? Почему оно исчезло? Один из крупных катаклизмов, который пережил еврейский народ, это лжемессия Шабтай Цви, который объявил себя избавителем, и за ним последовало огромное количество евреев, огромное количество. Тысячи, десятки тысяч, возможно, больше. Что-то удивительное. Что-то удивительное. Он тоже, у него все это базировалось на мистике. много мистики, много защитных камней, он писал амулеты, раздавал их людям. И ну, еврейский народ как-то эту историю пережил. Как-то оно вот прошло. Прошло и исчезло. Как-то вот. Теперь. Ну, оно прошло и исчезло прекрасно. Позднее в Германии еврейский мир раскололся буквально на две части. Следствием известного спора между двумя величайшими мудрецами Германии того времени, между рабби Яков Эмдоном и рабби Йонатаном Айбишицем. Это два огромных гиганта еврейского мира. Причем примечательно, что общеприняты книги и одного, и книги другого. А между ними шла, как это правильно сказать, ну не война, но между у них были разногласия, которые раскололи весь еврейский мир Германии на сторонников одного и сторонников другого. Рабби Яков Эмден, он был из потомков раввинов, которые стояли во главе борьбы с ересью саббатианства. Они стояли во главе борьбы, они всюду чутко смотрели, как бы иудаизм не шел, не ушел, непонятно куда. И это важно, потому что если ты где-то что-то пропустишь, можно проснуться и очнуться уже в новом мире. Недаром Тора нам дает заповедь запрещающую добавлять и убавлять от Торы. Потому что маленькое вкрапление изменит всю картину начисто. И, не дай бог, тоже маленькое удаление любого элемента изменит цепочку ценностей. То есть и то, и другое – это плохо. То, и другое – нужно, чтобы его минимизировать, чтобы сохранить настоящую ценность. Вот. И как-то в руки рабби Якову Эмдену попала защитная камея, которую писал рабби Йонатан Айбишиц. И он увидел в этой защитной камее. Стоит отметить, что в те годы, вероятно, все раввины, которые как-то вот функционировали, они писали защитные камеи. Это есть прямо целое правило написания камей. У меня есть старинная книжка, и в печати около 150-200 лет. Она, в ней даже приводится правило написания камей, закон, как, что. Правда, это вообще непонятная история. Я в эту главу даже не вдавался. Просто для интереса она у меня, как бы, здесь книга есть. И вот к нему попала камея, которую написал рабби Йонатан Айбишиц. И он увидел, что в этой камее имена ангелов, там цепочка, вот что зачем следует, оно напоминает те же камеи, которые в свое время делал Шабтай Цви. Кошмар. Кошмар. Он сразу поднял огромный шум и начал собирать, ну, нюансы этой баталии. Вряд ли кто-то сегодня четко знает. Но следствием он обвинил рабби Йонатана Айбишица в саббатианстве. И это раскололо весь еврейский мир. Я на каком-то аукционе видел даже письмо датского царя, где он призывает к миру, мол, помиритесь. Что интересно, Гаон из Вильна выступил на стороне рабби Йонатана Айбишица, защищая его. Хотя стоит отметить, что действительно камеи, как так ученые, которые эту тему исследуют, оценивают, что камеи, которые писал рабби Йонатан Айбишиц, в каких-то элементах они действительно схожи камеями, которые писал Шабтай Цви, да не будут они упомянуты в одном ряду. И вот следствием этой баталии камеи стали постепенно уходить из еврейского мира, из еврейского мира Европы. В мире Востока они до сих пор еще, ну вот до вчера, можно сказать, еще были. И так оно стало минимизироваться. Действительно, мы берем книги писателей идишистов или писателей эпохи до, которые описывают, эти события, ну, как бы, которые описывают ту эпоху, и мы видим, что там, когда кого-то проклинали, зажигали какие-то черные свечи, там, и мы видим целый элемент мистики, который куда-то почему-то сегодня исчез, а он исчез. И это и жалко, и примечательно. Но, с другой стороны, это в Европе он с большего исчез. А на Востоке это еще имело вот до вчера. Камеи, которые я видел, которые еще были в каком-то обиходе, реально мне, как экспонат в магазине, а бы кто-то купит. Они из моей коллекции, им 60-70 лет. Я как-то раз на аукционе приобрел интересную камею. Там, знаете, классическая такая вот рука, и на этой руке написано вот так, знаете, как Хамса, и там вот разные значки, которые взяты из книги Ангела Разиэля. Я вам сейчас про нее тоже расскажу. И там написано камея, лешмира узгула, камея для сохранности и такое, для роженицы и ее ребенка. А внизу два фотографии. Там два мужчины нарисованы, бритые, дают такие надписи. Хаим и Мойша Абарджиль. Делаем обрезание в Израиле и вне Израиля. И номер телефона. Ну, рекламка. Почему нет? Как бы, да? Вот я ее купил для нашего Моэля. В общине. Пусть он тоже придумает себе свой жанр рекламы. Но интересно. Интересно. На Востоке из-за общевосточного такого это продержалось больше. Вообще, кстати, говоря про мистику, есть много элементов. Смотрите, весь восточный закон, сефардский закон, он во многом базируется на вещах мистических. Книгозор там постоянный гость. В литовском мире книгозор, она, конечно, не заходит, но не так часто. Вообще, если говорить про книгу Зор, тоже появляются какие-то вопросы. К примеру, все знают Лаг Баомер, да, время, когда Раби Шимон бар Йохай, как говорит предание, раскрыл тайны книги Зор. Это он раскрыл и в тот же день умер, раскрыв, знаете, Лаг Баомер там костры поджигают, что такое. То есть это, получается, давно было. Очень давно было. Рамбам жил в 12 веке. Он родился в 1136, предположительно. Умер в 1204, предположительно. То есть, по-любому должен был бы знать про книгу Зор. А Рамбам он не написал раз, два, три. Рамбам он написал 14 томов Мишне Тора. Рамбам написал Моран Невухим. Рамбам написал огромное количество писем. Огромное количество писем. Про все Рамбам написал. Нигде книга Зор в Рамбаме не упоминается. Нигде. Это вызывает вопросы. Если книга Зор, она, ух, ее весь свет светил мир, как бы вот она стала доступна миру, почему же она в Рамбаме нигде не упоминается? Нигде. Можно, конечно, предположить, что Рамбам ее не знал физически. Ну, как бы у него как-то сложилось, что ее не было. Ну, но, а если у него не было, у кого же она тогда была? Тоже вопрос. Тоже вопрос. И это примечательно. Теперь, я упомянул до этого книгу, которая во многом она основа многим защитным камеям. Все видели эти, знаете, такие вот, постараюсь вот книги найти. В этой такая часто Хамса, да, и в ней разные надписи. И, да, это вот все оно берется родом из книги Ангела Разиэля. Традиция предполагает, что эта книга ее автор, Адам первый человек, опираясь на Талмуд. Как эта строчка, как она говорит? «Зе сефер толдота Адам». Как это книга поколений человека. О, вот, было бы здорово, если бы можно было фотографию показать. Это книга поколений человека. И Талмуд спрашивает, он говорит, что? Ну, это вот в переводе. Это книга поколения Адама. И Талмуд спрашивает, что? Адам свою книгу написал? И Талмуд отвечает, да, Адам написал свою книгу, когда Адама прогнали из Ганедена. Адам... Спустился ангел по имени Разиэль. Раза – это один из слов на иврите, который обозначает величайший уровень тайны. Ангел Разиэль, ответственный за тайны Всевышнего, спустился и открыл Адаму великие тайны. И эти великие тайны Адам, он поведал, как бы он получил и записал в книгу. Получилась книга ангела Разиэля. Книга ангела Разиэля. Она стала широко известна с началом печати, когда в современном мире появилась печать. И она есть всюду, везде, как бы камеи, которые там приводятся, они с них как бы все печатают, с них все берут. Примечательно другое, примечательно, что именно оттуда берется, ну тут хожу, но это не совсем то, что я хотел бы найти. Именно в ней, насколько я понимаю, впервые именно в этой книге Ангела Разиэля приводится Маген Давид, как еврейский символ. То есть до этого, ну, знаете, в Торе в ней только буквы, как бы, да, и другие писания тоже только буквы, текст, не значки, не что-то. Вот. Да, это интересно. Теперь, говоря про мистику, я сразу хочу пуститься в чуть странное. Чуть странное – это вот книга. Книга называется «Рифаэль Малах». Ангел Рафаэль, ангел исцеления. В этой книге приводится, эта книга ей около 200 лет, она есть даже в современной печати. То есть она не заванена, она как бы и есть. В ней разная подборка разных целебных вещей, которые как-то собрались в еврейском социуме за многие века. Еврейский социум, на самом деле, это целая проблема. По-другому и не скажешь. Потому что, ну, так сложилось. Мы жили везде. И там, и там, и там. Везде. Что не хоти, всюду там наберется, сям наберется. И это при том, что еврейский закон, он старается, знаете, убирать ненужное. Убирать ненужное, потому что, а если бы нет защиты, ух. Приду пример, это один из любимых анекдотов моего тестя. Как-то раз какой-то человек где-то проезжал, он проезжает, остановился на шаббат в какой-то синагоге, там молится, вносит цветок Торы, проходят вместе с цветком Торы, по дороге так кланяются и идут дальше. Он такой стоит. Кого-то, а что кланяются, когда проносят Тору? Ему говорят, не знаю, у нас так всегда делали. Как всегда. Нигде так не делают, как это всегда. Он говорит, не знаю, у нас всегда. Вот дедушка, ему 150 лет, спросите у него. Там какой-то дедушка сидит. Он подходит к дедушке, спрашивает, скажите, почему когда проносят цветок Торы? У вас тут кланяются посередине зала, когда проносят. Дедушка говорит, ну как, почему? Раньше была старая синагога, разваливалась. Посередине синагоги стояла балка, чтобы все не развалилось. И когда проходили, просто там было не пройти, так нагибались и проходили дальше. Построили новую большую синагогу. Построили новую большую синагогу, привычка кланяться, по дороге осталась. Вот так. И этот милый анекдот, он нас зачастую учит про то, получается что? Получается, что какие-то привычки, они не имеют религиозного смысла. Они элементы какой-то практики, которая была своевременно необходима или своевременно случайна, а в дальнейшем оно не имеет смысла. Это к чему я говорю? К тому, что может случиться, что человек кучу сил, кучу всего инвестировал в что-то, а оно не главное. Вообще не главное, оно 20-е. Не факт, что нужное вообще, а он в это инвестировал много себя. И эта тема, она очень сильно пугает. Ты же как бы инвестируешь много от себя, а вдруг оно не то. Но и наоборот тоже опасно, потому что Тора должна быть цельная. Она цельная именно в такой комплектации, как она нам дана. Соответственно, что убавить от нее смерти подобно, но и что добавить к ней смерти подобно. И у нас есть зачастую отсутствие определенной четкости, с какими-то такими элементами. А кому это разрешать, получается, нужно? Только нам. И, кстати, вероятно, именно для этого нам Тора и дана. Я периодически, это маленькое ответвление от темы, но вообще про очень важный посыл, который, мне кажется, необходимо развить в каждом сознании. Смотрите, Тора. В ней море заповедей. Так делай, так делай, так не делай. Но это в их истории. В их контексте, как это перенести в свою реальность, как это перенести в свою практику, как, наконец, сделать правильный выбор. Посмотрите, у каждого человека своя жизнь, много-много всего. У каждого, как сделать? Вот если бы он написала, делай так, так и так, все было бы понятно, как бы, да, вот, как бы, как мне совместить изучение Торы, работу, общение с людьми, семьей. Где найти здравый, правильный баланс? Как это же постоянно много приоритетов нужно выбирать? Ведь так, как найти правильный выбор? Было бы написано, было бы хорошо. Но нет, не написано же. Правильно? Не написано. А знаете, почему не написано? А не написано, потому что если все было написано, то мы бы действовали четко по написанному. И в этом нет никакого смысла. А смысл есть, чтобы мы инвестировали в решение этого вопроса. Наше самое ценное – наше самое дорогое, свое время и самое главное – свое сознание, свой разум, свою мысль, чтобы мы отточили эту ценность, мы, чтобы мы ее отточили и ей приняли решение. Ей приняли решение. И тогда наше решение, оно получает ту самую значимость, то самое, вот то самое, ради чего оно дано. Зачастую человек, когда только он встречается с иудаизмом, он начинает читать много книг, он быстро находит Хофец Хаима с величайшим трудом, Шмират Лашон, да, и Хофец Хаим, да, книги, говоришь про чистоту речи, и он понимает, что это же в бытовой жизни невозможно. Нужно спрятаться, нужно закрыться где-нибудь. У кого есть дача? На даче. У кого нет дачи? Нужно какой-то необитаемый остров искать. Иначе никак. Но почему он так не делает? Почему он не закрывается? А никто не закрывается, потому что человек должен быть человеком социальным. И вместо того, чтобы убегать от проблем, их решать. Вот как бы для этого нам все дано, чтобы мы делали этот вот... я бы за лошадора не побью тех комментариев. Но все же как бы общаются между собой. Как бы, да? А любой, кто открывает книгу Хофец Хаим, он понимает, что ого, нету на планете человека, который мог бы сказать, положив руку на сердце, вторую руку на Тору, да, и сказать, что я не говорил лашон ара. Такого человека нету в природе и не может быть, потому что не может быть. Вот. Это я к тому, что похоже, мистика, все-таки религия, да, она тоже один из тех элементов, которые требуют здравого взвешивания, здравого отношения, оценки. При этом зачастую сефардский закон, закон восточных евреев, он как-то это больше в их менталитет встроен. Я хочу привести пример чуть странной мистики, с которой, к примеру, я не знаю, что делать. Смотрите, у меня под рукой эта книжка, я другие книжки не нес, только нес эту. Это подборка разных целебных историй, разных целебных вещей. И эта книга, она, я учился в литовских ешивах, литовскому иудаизму, знаете, ему очень чужда мистика. Он очень концентрируется на логике, на четких, понятных логических вещах. И эта книга, она не вчера напечатана, ей больше 150-200 лет. Ее написал кто-то, его звали Юда Юдл, сын Исроя Лицека, Розенберг, который когда-то был раввин какого-то города, не знаю, как читать название этого города, но сейчас он проживает в городе Лодзь. То есть это не далекий Восток, не Дикий Запад. Это вот сердце Европы. Сердце Европы. И в этой книге есть целый спектр разных, что делать, когда болит живот, что делать, чего угодно, а еще 1,5 страницы приворотных зелий. 1,5 страницы приворотных зелий, из которых половина не дружит не то, что с логикой, с еврейским законом не очень дружит. Ну так. Уже даю рецепт. Записывайте. Книга удобная, она составлена по алифбет. Мы первую страничку перелистываем, сразу переходим на вторую. Примечательно, эта книга, она не забанена, она как бы, она есть в реальности, ее перепечатывают. И это, очень странно. Это очень странно. Первое. Ахава, сгула льота уфликоль, ломар бы кольем, коленгина, пуштом на зарко. Как вот первое сгула, как бы делать так, что тебя все любили, что тебе нравилось. Каждый день говорит эту мелодию, которую, знаете, Тора читается. Да, пуштом на зарко, вот эту мелодию, ты вот ее говоришь. И вот вследствие этого, я так слушаю, безобидно. Как говорится, никому хуже не будет, почему бы и нет. Да. Потом дальше он говорит. Ахава, им терце агават мишеу, если захочешь чьей-то любви, сгула, шетиках, кос маим, о яим. Кос маим, о яим, о шихар, у мило лугмав, ветахзирим ашкеля кос. Любовь, как ее вот получить кого-то, взять стакан воды или вина, или пиво или что-то другого, набрать в рот, вернуть стакан и так сделать быстро несколько раз. Викента асе пам ахрай пам, бетхифут ад гимл памим, веретен маашке лизели что ветрепла им. И дать это напиться тому человеку, которого ты любви хочешь. Понимаете, как бы, да? Взять стакан, напиться и вылить, и дать ему. Да? Ну, странно ведь, нет? Странно. Доктора есть, как бы вообще не во времена вируса короны будет сказано. Да, но доктора есть в чате. Странная ведь история. Дальше. Агава им терца ава мишу. Згула шта рев бекос эйзе машке ют бет типот мин гашетен шельха. Ветительны зели что. Если захочешь чьей-то любви. Згула. Чтобы подмешать какой-нибудь напиток с чем-нибудь. 12 капель мочи своей. И дать ему напиться. Странная история. Странная история. Да? Я для всей... Это мы еще продолжаем, как бы, да? Я для всей этой темы предпочитаю такое понимание... Это же проблема. Как с этим нужно выходить? Я предпочитаю для этого такое понимание, что... Это то, что в народе говорилось, как бы, да, вот к ним как-то и было собрано. Ну, то, что в народе говорилось. А то, что в народе говорилось, оно не претендует на академичную точность и четкость. Можно и 13 капель, можно и больше, как бы, да, это не связанный фактор. Да? Может, одной хватит, предлагают, как бы, да.
Проверить, это работало вообще или нет. Есть.
Слушайте, свидетелей живых не осталось, наверное. Да?
После 12 капель 100 пудов.
Ну, понимаете, это написано. И эта книга, она не забанена, она и сегодня издается. Как бы в книжных есть. Я в поиске как-то раз писал, когда искал какие-то другие варианты издания этой книги, я начал в поиске книга Рефуэля Малах. Она мне показала кучу современных изданий. Современных изданий этой книги. Дальше, что закончили ведь. Ава, бенышли и что? Вот святое дело. Любовь между мужем и женой. Как же этого добиться? Очень важная история. Згула. Шейках аиш тапуах загав. Ганикра померанц. Згула. Что взял муж. Тапуах загав. Ганикра померанц. Я не знаю, как правильно перевести. Золотое яблоко, которое называется померанц. Может, это грейпфрут.
Апельсин.
Может, это гранат.
Это апельсин.
Апельсин. Угу. Да? Ашер хамиц шело адом кедам. Что его сок, он красный, как кровь. Вейтов бетухо имал типот медамен бао катан. И накапает туда 3 капли своей крови из мизинца. Ветитенли и шали и холи. Даст ей, жене, это дело скушать. Ветуавото! И полюбит его. Помните, я говорил, что эти штуки немножко не то, что не дружат с логикой, они зачастую иногда не с еврейским законом не полностью дружат. Странная ведь история, нет?
Уважаемый Рав, мне кажется, что любая женщина с удовольствием и без померанцевого сока сосет кровь своего мужа с большой любовью.
То есть это просто как бы, да, то есть как бы это, ну, да. Да? Дальше. Не, ну секундочку, тут это он должен как бы ей это предложить в этом формате. Да. Дальше. А вабы нышли ей что? Любовь между мужем и женой. Сгула. Шейхтох аиш ципорне ядав враглав, висерфам, леафар, виарефа афар, бейзе машка, виетельне и шали что-то. Да, вот. Скула, рекомендация, чтобы взяла, вот, я же говорю, моим кашрут, я же говорю, эти рецепты, они не то, что с логикой не зачастую не дружат, они чуть-чуть бывают, вот, и с еврейским законом не дружат. Кстати, это единственный пример. Есть в еврейском законе постоянная баталия между Аллахой и мистикой о приоритетах. О приоритетах, которые даже имеют отклики и в других сферах еврейского закона. Кидуш стоять, сидеть, как правильно. Ну, там, правда, все не так запущено, как у нас здесь. Вот, следующий рецепт. Чтобы он взял, обрезал себе ногти на руках и ногах, эти ногти сжег, подмешал какой-нибудь напиток, дал ей напиться. Говорят, что все будет хорошо. Любовь между мужем и женой. Сгула, чтобы взял муж 3 волоса с головы жены, обмотал их вокруг иголки, воткнул эту иголку в землю, и тогда гарантированно она полюбит его. Этот рецепт приводит от кого-то по имени Захарии. Я с Захарией не знаком, как бы, да, но интересно ведь. Там еще полстраницы рецептов. Там еще полстраницы рецептов, понимаете? Но это интересно. То есть,
Это не похоже на колдовство?
Это не просто не то, что не похоже. Это как бы добро пожаловать. Это странно. Это странно. Это странно.
Потому что обычно, например, обрезать ногти считается, да, до сих пор говорят, что по кабале, по камбале и все такое, что если, например, обрезаны ногти, и они упадут на пол, не собраны, не разбросаны, беременная женщина пройдет над этими ногтями, то будет потеря плода.
Вот, но с этим ничего не сделаешь, потому что это приводит в Талмуде. С этим ничего не сделаешь. То есть я бы в этом плане я делил бы на уровни. Я делил бы на уровень, приводится в общепринятых железных актуальных источниках. Потом приводится в Мидраше, тоже почти на таком же уровне. А потом все остальное уже с индивидуальными моментами. То есть талмудистическая агада, когда она говорит одно, она спокойно может иметь вот в этой фразе еще кучу вещей вместе про какую-то духовную суть всего этого. И как бы ноготь, он у нас очень часто символика, много всего, начиная от Авдалы, когда мы смотрим на ногти. И это отсылка к тому, что человек, он утратил после греха первого человека, он утратил это величие, которое вот осталось вот как-то на ногтях. То есть как бы в этом элементе есть много символики. И то, что оно вот стало расти, это тоже как бы напоминание, отсылка к той истории. То есть тут само вот прямо чувствуется привязка к этому. И вот следствием всех тех историй ногти, они чего-то тянут. Поэтому вот рекомендация их сжигать, так с ними делать, как бы, да. Но это вот очень колдовством пахнет, как бы, да. Это очень странно. Это очень странно. Это вот иголка. Иголка, ой. Если что, я не занимаюсь ни пропагандой, ни наркотиков, ни таких вещей. Я просто как бы, просто вот привожу это, как бы. Потому что это важно знать, что такое оно есть, чтобы быть подготовленным. Там дальше как бы еще много других поразительных рецептов. Удивительных. Удивительных. Не знаю.
У меня сразу вопрос. А это работает только в еврейском мире? То есть только в иудаизме? Или вот, ну, например, мы можем попросить Гаухар дать домашнее задание в течение недели опробовать и через неделю нам отчитаться, что получится? Я не знаю.
Да. Тут, понимаете, целая книга. Я просто как бы взял на тему любовь, но тут целая книга такая. И не вроде как для излечения, но я думаю, что кому угодно показать эти вот вещи. К тому же, более того, вот другой момент для мышления. Мы привыкли, слава Богу, с большим уважением. Книга называется «Рафаэль Хамалах». Сефер Рафаэль Хамалах. Рафаэль Хамалах. Вот, мы привыкли, слава Богу, с большим почтением и уважением относиться к всему, что говорят наши учителя. Мы так привыкли. Потому что мы привыкли предполагать, что все, что говорят наши учителя, это следствие Торы или какой-то четкой правильной мысли. Это правильный подход к вопросу. Но теперь представьте, если учитель, о котором мы говорим, я говорю про X, все совпадения не случайны. И он заодно еще и доктор. И он дает какие-то медицинские рецепты. Вероятно, он... Очень хороший вопрос про заслуги. Постараюсь сейчас после этого уделить этому времени. Есть это кто-то, кто свои медицинские рецепты... Если тот, кто... Вот наш учитель, он заодно еще и доктор. И он кого-то лечит. И дает какие-то лечебные рекомендации в какой-то ситуации. Такой или другой. Он же, я теорию предполагаю, есть вероятность, что эта медицинская рекомендация, она основана не на знании его Торы, развитой им или же полученной от учителей, а основанная на знаниях медицины того времени. Теперь, если все, что связано с Торой, сказанное учителем, оно свято и не подвержит, не подвержена коррекции, то его данные, связанные с вещами, в которых нету святости, не знаю, аналитика, реальность или медицина, то к ним это не относится. И тогда все же любят брать рецепты здоровья из Рамбама и других книг, как бы, да, то тут как бы появляются моменты. И это интересная мысль, как бы, да, то есть С одной стороны так, с другой стороны так. Я не знаю, я не предлагаю решение. Я предлагаю мыслить. Мне вообще нравится. Вот. То есть, это такой, можно сказать, логический подход. Хотя Рамбам сам был большим логиком, и это большое знамя, как бы, для всех, кто, для всех, кому не суперкомфортно в море мистики. Вот. Тут есть вопрос, тогда за счет чего это все работает? Наверное, что-то заслуг. Если сказать, что эта вся история, она таки работает, в принципе, ничего не может работать из любого другого источника, кроме как заслуг. Ну, по-хорошему, правильно? Да. Как что-то может работать, если это не заслуги? Каким образом? Есть человек, ему другой дал благословение. С какой стати это благословение сработает? Я таким, знаете, логическим форматом. С какой стати? Мне кто-то дал благословение. Я предполагаю, что когда мне какой-нибудь большой раввин дает благословение, я предполагаю, что оно сработает не за счет того, что он дал благословение, а за счет того, что я вижу в нем отклик Всевышнего, как сказано, и делайте так, как они поверят вам. Я даю этому благословению, этому человеку большое уважение. И в заслугу этого это благословение сбывается. Оно реализовывается. Я это так понимаю. Иначе мне чуть странно. Зачастую мы как? Мы, когда у нас есть проблема, мы ищем, как ее решить. Я как-то раз заметил, что я начал забывать английский язык. Я пошел, купил в книжный, купил 3 самоучителя по английскому. 2 положил дома, 1 в синагогу. Я их купил, положил, с тех пор ни разу не открыл. И знаете, мне стало спокойней. У меня это чувство того, что я забываю английский язык, пропало. Так же и здесь бывает. Ты сходил, получил благословение. Все, гуляй смело. Как бы, да? То есть это важно. Но... секундочку. Аль-Сафель-Амалах, Кесефер-Нейман. Тут на иврите есть комментарий, кто из последних мудрецов рекомендует или вообще упоминает эту книгу как книгу верную. Никто. Мне кажется, никто не упоминает. Да? Но мне кажется, никто не упоминает. Мне кажется, никто. Ну а что, стереть? Через сколько-то столетий ее опять найдут. Как бы, да, скажут, она была. Скажут, тайное учение раскрылось. Костры будут зажигать. Все сравнения случайны. Там еще что-то. Ну, это же интересно. Про это нужно знать. То есть, как бы, я понимаю так, что я понимаю, что все, в принципе, не может работать никак иначе, кроме как в каком-то формате заслуг. К примеру, а как? Да? К примеру, вот человек получил благословение большого раввина, оно будет работать, потому что человек полагается на него. Это как с молитвой. Есть такая потрясающая книга легендарного Машгиаха Рав Хаим Фридлендера. Книга называется «Сифтей Хаим». Величайший Машгиах, одно из самых статусных академичных. Ешивы Ишиват Поневиш. Он был Машгиахом Ешивы Поневиш во времена великого лидера еврейского народа Рав Шаха. И в этой книге Рав Фридлендер спрашивает, есть такая строчка из Мишлей. «Зе вахришоем туеват Ашем, тфилат цадиким рецойной. Жертва злодея противна Всевышнему». Молитва праведника и его воли. Я привожу эту строчку и эту историю в концепции того, что зачастую вещи, они не таковы, которым, какими кажутся сразу же на первый взгляд. Почему царь Шломо сравнивает две несравнимые вещи? Жертву злодея и молитва праведника. Как он говорит, жертва злодея противна Всевышнему, молитва праведника и его воля. Почему? Эрет хоть что-то принес. Он хоть жертву принес. Он хоть что-то принес. Этот ничего не принес, он молится. Почему же так? И дальше там есть длинная цепочка с многими нюансами. Я, чтобы кратко это озвучить, я выделю, что, конечно, человек молится. Он же как делает? Он: Всевышний, дай мне, пожалуйста, машину, дом, много денег, здоровье, детей, вырастить, чтобы Тору учили, чтобы были праведными евреями, чтобы шидух хороший нашли, чтобы и до бесконечности. Просит. Вообще, с кучей просьб пришел. А этот хоть что-то принес. Почему же тот, он противный, а это воля? Потому что, как, почему я молюсь за все это Всевышнему? Я молюсь за все это Всевышнему, показывая, что все это ему принадлежит. Все это и больше оно его. О, единственный источник всех благ. Поэтому я к нему за ними прихожу. И пусть оно выглядит как просьба, в реальности почему я к нему прихожу? Потому что я этой просьбой как бы в своем сознании отдаю все ему. Злодей, который принес, он так на мир не смотрит. И поэтому он злодей. Он на мир смотрит по-другому. Он смотрит на мир в формате: мы сейчас сделаем бизнес, Всевышний. Я что-то принес, давай договариваться. Он пытается в своем сознании к минимум Всевышнего сверху опустить вниз до формата диалога, договориться. И это вообще фантастически неразумная история. Всевышний на него смотрит и недоумевает, что происходит. Вот. Поэтому жертва злодея, она не в ноль, она противна Всевышнему. А молитва праведника, она и есть его воля. Она и есть то, ради чего сотворен мир. Вот так вот, в принципе, в ширину. К чему я всю эту историю веду? К тому, что мистики, я не выделил и сотую части моря всего. Тут это такой огромный багаж. Такой огромный багаж. Но с ней нужно аккуратно. С ней нужно аккуратно. Она не заменяет реальность. И ко всему нужно относиться взвешенно. Я всегда рекомендую в этих тонких моментах координироваться и обращаться к своему участковому раввину. Потому что как иначе? Вообще, да? И к тому же в еврейском законе, в еврейском законе есть разные грани, разные стороны. И разные грани, разные стороны. И когда ты собираешь свой целостный еврейский мир, он хорошо бы, чтобы он имел однородность, чтобы это не было, знаете, как, знаете, вот сефарды, они в Песах едят китниот, там, знаете, разные, рис, все такое, ашкеназы не едят, зато месяц до Рош Шана сефарды уже встают ночью говорить слихот, а ашкеназы только в неделю, когда выпадает Рош Шана. Так можно быть хитрым, сказать, что я там сефард, здесь ашкеназ, и это такие вот явные примеры такого салата, который бывает смысл во всем. А даже в маленьких деталях эти вещи, они проявляются. Поэтому и даром закон говорит, что нужно выбрать себе раввина, чтобы этот вот четкий еврейский мир, он не был по крупице со всего мира, а имел определенную структуру. Вот. Я понимаю, что времени мало. А вопросов много, были интересные.
Да, вопросы 4000, как говорит рав Исраэль Якобов. 8000 вопросов мы ждем, товарищи. Пишите ваши вопросы. И, кстати, от вашей активности зависит, будем ли мы продолжать с этим лектором, которого вы сегодня видите впервые, дальше делать уроки. Как я говорила в самом начале, премьер-лига, которая скоро у нас превратится в суперлигу Толтот. Молодые, перспективные, талантливые раввины. Ух, да, с такой мимикой.
Я уже нашел комментарий про раввина Булочника.
Да-да-да, вот давайте я озвучу, потому что это никто не видит, кроме нас с вами. Поэтому нам с вами тут можно обмениваться анекдотами, и мы можем, да, продолжать. Брахи спрашивает. Вас представили как популярного блогера в сети TikTok. Да, кстати, друзья, это правда. Сейчас я могу написать, вы можете поискать Рави Изаксона во всех соцсетях, по-моему, которые существуют. Вот. Так вот, и на своем канале, пишет Брахи, вы подвергли критике раввина Булочника. Это отношение к самому раввину ваше. Первый вопрос. И второй. Как вы относитесь к современному движению Хаббат? Ведь учение Хаббат имеет аспекты мистицизма. И от себя добавлю, там же еще и Каббала. Много Каббалы. И, кстати, еще заступлюсь за сефардов. Там вообще особенно много внимания уделяется Каббале. Кусайте ваши пальцы и отвечайте дальше.
Да. Смотрите, действительно, Но если понимаешь вопрос, я бы, конечно, не выделял это, да. И в ТикТоке этот ролик, где я комментирую свое мнение по поводу всем известного ролика Равина Булочника, это появилось у меня после того, как минимум 500 раз я получал как претензию в комментариях его высказывание. Я убежден, что нужно быть чуть аккуратней с речами. Вот как мне сейчас говорите, да? Я тут про Лошонара говорил. Как мне сейчас говорить, да? Есть, тоже известно многим, это не Лошонара, есть известное видео, оно опубликовано в YouTube, где Равин Булочников говорит про рабов, и кажется, 1800, или больше, или меньше, да? Век интернета, он создал фантастическую реальность. Он создал фантастическую реальность, в которой информация, она взяла и она разошлась по всему миру. То, что раньше в своем закутке своя компания, она в своем кругу говорила, не фиксируя, сегодня это уже не так. Сегодня не только у стен есть уши, сегодня у телефонов есть уши, у компьютеров есть уши, у всего есть уши. И эти уши записывают, как бы, да. Речи они требуют аккуратности. К примеру, ясно, что Тора, она построена, это я уже не вдаваясь в сам текст того видео Равина Булочника, а просто в значимость. Ясно, как бы в причину, следствием которого там так сказано. Есть Агада в Талмуде, которая говорит, что по окончанию мира все народы, они вцепятся в кисти цицита, которые есть у евреев, и будут сожалеть, дерзать кисти. Эта история, она не символ превосходства, не дай бог. Ну, потому что, значит, некрасиво звучит, да? А это символ того, что цицит, это та заповедь, которая, это не стоит висящая снизу, а это заповедь, которая символизирует вообще все другие заповеди. Как бы вот следование им, смысл в этом, как бы и то, во что стоило инвестировать жизнь. И народы, и в том числе те евреи, которые не полностью этому следовали, они по окончанию мира, они скажут, ой, мы не туда ушли, ой. Кстати, поэтому на кладбище нельзя заходить с оголенным цицит, нельзя заходить в тфилине одетом, нельзя заходить с свитком Торы. Человек, чьи цицит прикасаются к надгробному камню, нарушает статью из Торы, Луэк Лерош. Да. А человек, который проходит близко к четырех локтей, мне кажется, только по мудрецам, да, нарушает. Но все равно, потому что как бы я, получается, цицитом, который симулирует заповеди, смеиваюсь над ними, типа, вот, видите, как правильно. А вы как-то там по-своему жили. То есть, Луэк Лерош, ты смеющийся над нищими. Что, мол, я тем самым проявляю к ним неуважение. Мол, видите, как правильно, видите, как у меня цицит. Видите, как правильно. Вот. И это смысл, то, вот, и это смысл как бы той агады. Смысл того, что станет понятно, во что нужно было инвестировать силы. Что было правильным, что было неправильным. И это, не дай бог, не про превосходство евреев над кем-то другим. И это очень тонкий момент, потому что в определенной ситуации, в определенном аспекте, разница, она нечеткая, она может стереться. К тому же в теории еврейский народ-то не закрытый. Он в теории открыт. То есть любой из тех всех других может к этому присоединиться. В теории. В теории. Я это сравнение, чтобы не оставить некрасивого впечатления об каком-то богоизбранности, я его говорю в формате, что это два образа жизни. Есть образ жизни, как есть два вида офицеров. Есть боевые офицеры, есть штабные офицеры. Есть штабной офицер. У него вероятность роста карьерного у штабного офицера, она практически минимальна. Даже если он блестяще разносит напитки и, не знаю, отпечатывает указы, их разносит. Как бы, да. У него стабильность роста, она, да, зато и вероятность выжить очень большая. Боевой офицер, у него с вероятностью выжить плохо. Зато, как следствие выжившего, у него вероятность карьерного роста большая. И это просто два формата. Причем из формата штабного в теории можно перебраться в тот формат. Это уже личный выбор и доп. Ответственность, который шлёт вперед на себя. К учению Хабада я ничего против, не дай Бог, не имею. Я убежден, что красота еврейского народа в огромном количестве разновидностей. И каждому человеку близко то, другое или третье. И недаром Тора говорит, что есть шевим паним ли Тора, что у нее есть 70 ликов, которые каждому он подходит. Вот.
Там. Спасибо. Да, есть еще вопрос у нас здесь. Михаэль пишет, наш постоянный слушатель из Германии. Если правильно понимаю, управление этим миром осуществляется через обычные, привычные, в кавычках, процессы. Однако есть упоминание о мазикин и прочих сущностях, которые иногда весьма активно влияют на людей. Вопрос. Зачем и в каких случаях они действуют? Заранее спасибо.
Идеальный вопрос. Он гораздо больше по теме, чем все то, что я говорил по теме. Талмуд иногда пугает. Талмуд приводит какие-то удивительные истории про мазиким, про чертей. Там в Талмуде какие-то вообще имущественные вопросы разбираются в одном из трактатов. И вдруг ни за что, ни про что. Появляется история про какого-то семиголового черта, который в какой-то синагоге завелся. И этот черт, он, если обычный черт, он днем не нападает. Днем он там тихо себе сидит, а только ночью нападает. А этот, он и днем нападает, и ночью, если он обычно на одного человека только нападает, если ее двое, то не трогает, а этот даже ночью на обоих нападает. И там он прямо в семье завелся. И у них не было выбора, что делать. Талмуд даже приводит целую историю. И я убежден, что в этой Агаде в ней скрыты какие-то действительно очень большие важные вещи. И, ну, правда, удостоиться их понять нужно быть фигурой. И там же целая история, да, там вот про эту Агаду, про Мазиким, да, я уверен, что кто-то, многие, наверное, слышали эту Агаду, потому что она поражает, да, что там завелся семиголов. И она, кстати, хороший пример того, где Агада спорит с логикой и с Аллахой чуть-чуть, да, не сходится, да, там завелся семиголовый черт. И раввин того места не могли ничего с ним делать. Говорит, к нам такой-то большой раввин должен прийти, а даже не было постоялых домов. Пусть ему никто не дает ночлег. Тогда у него не будет выбора. Он придет, будет молиться у нас в синагоге ночью, при этом спать. Нет, ну где спать? В синагоге. И тогда появится черт, и дальше шикарная фраза, которая удручает. Да шема идрахишниса. Вдруг случится чудо. Что? Вдруг случится чудо? То есть, давайте-ка заманим его в синагогу. Причем следствием явно причиненных указов причинить неудобство этому раввину, чтобы он там это спал. Да? Да. И это вдруг случится чудо, и он не получит ущерб. Фантастика. Этот раввин приходит, ему все говорят, все диваны, все матрасы, все полы, даже на кухне заняты. Ничего не можем сделать. И он идет ночевать в синагогу, приходит, а там семиголовый черт. Семиголовый черт появляется. И написано...
Здрав, у вас что-то с интернетом. Я говорю, что мы слышим. Даниэль, вы слышите?
А, и интернет есть? Интернет? Раз-раз. 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 Интернет. Алло, слышно, не слышно?
Интернет.
Вернулось, не вернулось?
Все в порядке. Значит, все вернулось, да.
О,
да,
ура. Окей. Вот. Yes. И там появился семиголовый черт. И этот семиголовый черт, он... Хоп. И тут он начал молиться. Молитву. И написано, каждый поклон, что он кланялся, у этого черта падала одна из голов. Это интересно, потому что в Амиде есть вроде как 5 поклонов. А черт-то семиголовый. Тут примечательно, что вот в этот момент, наверное, кто-то уже задумался, да, что последний 5-й поклон в Амиде, он «Сешлем Бромов», «Сешлем Алейну», «Вальколи Сруэль Вимру Амейн». Он из 3 состоит. Таким последним тройным поклоном он добил 3 головы этого черта. На следующее утро все приходят, черта нету, травин есть. И все ему говорят, ну, спасибо. А он такой, нехорошо вы сделали. Это странная его история. Это странная его история. Талмуд там это приводит. И дальше как бы комментарии это дело обсуждается в понимании того, секундочку. Когда человеку делают чудо, у него же берут заслуги для того, чтобы сделать чудо. У него взыскивают заслуги. Отсюда мы знаем, что стоит стараться не заставлять небеса прибегать к тому, чтобы делать нам чудо. Так его получилось, что подставили на заслуги. Это минимум некрасиво, а с большего просто нечестно. Его подставили на заслуги. Кстати, оказывается, и так тоже можно. И один из комментариев, он такой говорит, для этого раввина это не чудо. Для него это банальная реальность. Это обычные, там какие-то черти. Там какие-то черти. Я считаю, что все эти вещи, связанные с чертями, быть может, мир раньше был другой, потому что это всюду приводится, как бы, да. Быть может, мир раньше был другой. Может, какие-то духовные вещи мы больше чувствовали. А если вот Аризали, вся эта история, где мистики выделяется, ого-го, сколько! Эти, знаете, вещи, вот как... Это даже Талмуд приводит. Талмуд говорит, приходишь в синагогу, да, и сразу хочется из нее выйти, когда раввин дрошу говорит. Сразу хочется выйти, такое непреодолимое желание выйти. Чем оно вызвано? Потому что все районные черти собрались, набились, и тебе некомфортно, тесно. Или еще другое, да. Почему у раввинов, у них одежда, у них часто потертая бывает. Да, потому что у них постоянно черти трутся. И вот мне, честно, интересно, в чем причина и суть этой фразы. Быть может, это попытка защитить постаревшие пиджаки раввинов, как бы, да, локти и колени, как бы, да, пиджаков раввинов, как бы, да, как бы, или про что это, но это приводится в серьезных источниках. То есть, как бы, это должно иметь смысл не только на такой вот защитно-практический уровень, а на уровень настоящий. А быть может, это есть просто другой призыв. Да не судите, раз. А про желание выйти из синагоги, держись, это черти. Держись. Это я в жанр того, что, может, и не так. Но вот тебе как бы, вот тебе вот. Я помню, как-то раз была компания, я еще в Ешиве учился, и Купатаир, это центральная контора, которая собирает деньги для помощи нуждающимся в Израиле, она делала какую-то компанию, каждый, кто жертвует 77 шекелей в такой день, в такое-то мгновение, это прямо такая целая вот... Целую историю, да, то есть только 77 шекелей, только это мгновение, и он достается всех вот возможных вот там благ. И мы пришли, то ли к Рош Ешиве, я учился в Ешиве Атерет Исраэль, там Рош Ешиве легендарный рав Борух Мордеха Израхи, и про дебуки шикарная тема. Вот, там Рош Ешиве рав Борух Мордеха Израхи, и мы его спросили там всем вадам, да, Рош Ешиве, что Рош Ешиве скажет про эту вот историю из Купат Аир, 77 шекелей в такой-то день, есть ли в этом смысл, есть ли в этом иньян какой-то, да. И он такой, смотрите, я не знаю, есть ли в этом иньян, как бы, да, но я точно знаю, что есть иньян, чтобы люди давали цдоку. И если это вот то, что я не знаю, это иньян или нет, приведет к тому, чтобы евреи давали цдоку, то я считаю, что этот иньян тоже сам по себе уже имеет право на существование. И эту мысль тоже не стоит отрицать. Это я, видите, пытаюсь логическим акцентом анализировать то, что моему разуму не суперкомфортно в мистической истории. Хотя при этом я уверен, что если стремиться к мистической теме, в ней можно найти огромное количество красивых привязок. Я вот сейчас был в Израиле, наконец-то после короны выбрался. И у меня есть такая вот целая книга «Толкование сновидений». Своеобразная история, как бы, да, ну, как жанр для разнообразия, что пишет, интересно посмотреть. Так вот, если бы это не прожженное литвакство, я бы купил второй том этой книги, которая говорит про Гильгулим, про перерождение душ. Знаете, это как бы такая история, перерождение душ, но это, правда, неоднозначно в восприятии наших мудрецов, но концепция потрясающая, зачастую имеющая отсылки к прямым точкам писания. Там, наверное, еще вопросы есть.
Есть вопросы. Я сейчас голосом еще раз объявлю. Дорогие наши зрители в YouTube и в Zoom, пожалуйста, сейчас, пользуясь случаем, напишите, надиктуйте темы, на которые...
Я почему-то ничего не слышу.
...которые вы хотели бы еще... Вы достаточно умный молодой человек. Ашер, я даю вам возможность.
Да, меня слышно.
О, знакомый голос. Рыбочер, вас слышно?
Слышно.
А, шалом. Шалом, рад слышимся.
Шалом алейхем.
Спасибо вам за отличный урок. Рад вас снова слушать.
Спасибо, вы, наверное, опять за рулем.
Да, меня с днем. Шаббат шалом.
Спасибо, Шаббат шалом.
Я просто благодарен. Спасибо.
Спасибо.
Я вижу, здесь поступают заявки на темы. Сейчас слышно, да? Ага, да. Отлично, сейчас я проверяю.
А ваш чат сохраняется?
Я, конечно, сохраняю, я вам все потом пришлю. Мы с вами еще это обсудим. Тут страшно, я хотела сказать тему дебуки, но это не на ночь, но если вы хотите, мы, конечно, поговорим. Вот тут спрашивают, соникам можно ли доверять, и темы снов.
Вопрос... В Талмуде приводится. В Талмуде приводится. Правда, правда приводится в контексте... Есть две цифры, которые в иудаизме постоянно светятся. Это, знаете, как можно, как вот правильный вопрос. Моше Рабейну 40 лет жил в Египте, 40 лет жил в Медьяне и 40 лет... И все знают где, да, в пустыне. Так вот, цифра 40, она... Ее море где светится. И она не... С миква должна быть 40 ца, скрижали весили 40 ца, субботних запретов 40 без одного, ударов, которые выносят, если когда не смертельные, а удары, которые за нарушение закона выносятся, их 40 без одного, жезл Моше весил 40, 40 дней до зачатия ребенка с небес сходит под коль, который говорит, такой сын такого-то, жениться на такой-то, 40 дней от зачатия до дарования души. В общем, цифра 40 ее миллион где. То же самое цифра 60. К чему я это веду? Есть целая подборка того, что 1 к 60. Там что огонь, он 1/60 генома. Сон, ну факт, что ты спишь, как бы 1/60 смерти. И там вот бесконечная цепочка, тут все, наверное, вспоминают кашрут, да? Если в кастрюльку с чем-нибудь кошерным упало меньше, чем 1/60 некошерная, то это не считается, ее там нету. Так вот, сновидение, там же сказано, это 1/60 пророчество. И что-то и ничего. И что-то и ничего. То есть сновидения, они могут иметь разные причины. К примеру, если ты весь день голодал, не стоит удивляться, что тебе на ночь приснился вкусный, сочный стейк. Или если тебе холодно ночью, или жарко, не стоит удивляться, что тебе какая-то... Или та же аналогичная погода снится. Или ты о чем-то думал весь день. Не стоит, как бы, я не знаю, у меня было какое-то мероприятие, и мне снилось, что кто-то из участников не придет. Я ему утром позвонил, говорю, мне тут страшный кошмар приснился. Он говорит, нет, нет, Ребе, я буду, все нормально. Как бы, да. Вот. Также и здесь, как бы, да, что сны, они с какой-то вероятностью могут быть связаны с... говорить о будущем с какой-то вероятностью. Но вот даже если так, понять, что именно это значит... Ух.
Ой, вопросов уже 8 тысяч на самом деле. Я уже не успеваю их сохранять. Давайте... Были среди каббалистов вегетарианцы?
Я вам скажу более того. Для меня было недавно открытие, потому что все знают, что... Видите, как тренды, они входят в еврейский закон. И это очень интересно. Я не знаю про марихуану, можно или нельзя. Уже урок был?
Уже я делала урок, поэтому вы будете не первым.
Не, я не претендую. Я не претендую. Там, вероятно, было сказано в этих уроках про марихуану, да? Там, вероятно, приводилось сначала мнение Рав Моше Файнштейна, который эту историю начисто запрещает. А потом, вероятно, уже более современные взгляды, которые эту историю разрешают. Вследствие этого разум требует озвучить, что иудаизм все-таки социальная религия, и поэтому мы зависимы от социальных взглядов. И, вероятно, как бы одно следствие другого. Мы же как бы не сами по себе тут живем, да, мы среди людей живем. Также и здесь. Весь жанр Торы, он же как работает? Нету радости, кроме как мясо и вино. И отсюда понимание, что на Йом-Тов, на праздник, нужно иметь хороший, вкусный кусок мяса. Как-то раз в Ешиве, где я учился, в Ешиве в Московской Торат-Хаим, Там вследствие трудности доступности кошерного мяса и курицы на шаббат планировалась курица. Рав Ицхак Зильбер, который тогда там был, Зехер Цадик Кадош Левраха, он очень огорчился. Как же так? Нету мяса? Или это был праздник, я не помню. Нету мяса, должно быть мясо. Не курица, а мясо. И снарядил срочно за какие-то большие деньги кого-то водителя, чтобы он поехал в Москву, привез тут кусок мяса, говядины. Да? Тот летел, быстро принес, привез, успели приготовить, чтобы это было мясо, настоящее мясо, сказано в законе. Прямо целая важная история. И я вот так это привык воспринимать. Прошло время, и я стал смотреть. Я понимаю, что среди моих коллег, друзей, знакомых, зачастую учителей, тоже стали заводиться вегетарианцы. Как же так? Как же так? Интересно. Кстати, потрясающий, один из супер ярких, разумных, удивительных, потрясающих раввинов, я не знаю, как сказать, этого или прошлого поколения, он умер около года назад. Его звали Рав Джонатан Сакс. Это бывший верховный раввин Великобритании, стран Содружества. Он был великим вегетарианцем. И это интересно. Правда, вероятно, эта тема с Каббалой не дружит, наверное, потому что Каббала, она же все-таки традиционная. Это как бы импорт того сюда. А в том понимании еще не было этих идей вегетарианства.